Так вот, мы с вами в прошлый раз поговорили об очень, по-моему, важных вещах, о том, в каком состоянии находится сейчас человек, то есть находится его плоть, то есть его, прежде всего, душа и его тело. Очень важно, это напоминаю, по той простой причине, что сознание нехристианское не понимает того, что сейчас наше состояние неестественное, глубоко болезненные, требующие особого внимания, настолько болезненные, что в Библии даже написано, помните, Господь сказал, смертью умрешь, если вкусишь от этого плода. То есть мы находимся как бы буквально почти в смертном состоянии, почти, но не совсем, иначе не было бы смысла дальнейшего существования. Вот о чем говорит христианство. Это важно. Второй момент – который чрезвычайно важен для нас, что, оказывается, вся христианская аскетика, если хотите, весь путь духовной жизни, который указывается нам не просто Евангелием, данным, так сказать, в зерне, но и всем святоотеческим опытом, весь этот путь сводится первой и главнейшей целью – увидеть эту поврежденность в себе. Это касается уже жизни, опыта, каждой отдельной личности. Потрясающий парадокс. Все грешны, все себя видим праведниками. И действительно требуется какой путь, если хотите, борьбы с собой, понуждение себя, понуждение к исполнению заповедей, чтобы, наконец, постепенно, хотя бы немного, увидеть, действительно я грешный человек, а не только моя соседка. Вот эти вот два положения – они в высшей степени важны для всех нас. И хочу еще раз в связи с этим сказать вам, что все вероучительные истины лишь постольку для нас важны, необходимы, поскольку они касаются и затрагивают нашу жизнь духовную. Истины без этого, они даны как каркас. Ну, представьте себе рыболовецкое небольшое судно, и которое закинет не сеть, а лишь каркас сети. Какую рыбу может выловить? Ну, какой не только кит. Попадет, но уже тогда берегись, и все это суденышко перевернет. Так вот, догматические истины – только самый-самый большой крупный каркас, но который дает нам возможность при правильном подходе верной ориентации своей личной духовной жизни. И вот, в частности, вот ту тему, которую мы с вами рассматриваем, именно кем стала природа человека после грехопадения, она, видите, дает нам какое важное представление о необходимости нашей христианской жизни и о ее, если хотите, цели. Собственно, к тому же, если хотите, сводится, как и все, повторяю вам, вероучительные истины, и следующий момент, который мы с вами вот сегодня, может быть, попытаемся рассмотреть, это вопрос о душе, об том образе Божием, о котором говорится в первых же библейских, если хотите, строках. Что это такое? Что такое душа человеческая? Ведь вы знаете, чрезвычайно любопытная вещь, что в Евангелии мы находим, если человек не отречется от всего, не может быть моим учеником. Или что пользы душе человека, если приобретет весь мир? Человеку что пользы? А душу свою отщитит, то есть оставит ее в небрежении. Любопытная вещь всюду просматривается. Попробуй задуматься. Оказывается, это я – это одно. Душа – это нечто другое. Состоянием своей души я, оказывается, занимаюсь. Я, оказывается, могу ее сделать более чистой или напротив. Я могу спасти. Вы слышите? Я могу направить ее по пути спасения, а могу напротив вести свою душу к погибели. Причем самое любопытное это в чем? Я и душа. Мы очень часто отождествляем человека с душой. Это неверно. Во-первых, человек – это душа и тело. Во-вторых, тут еще нечто вот таинственное, таинственное, что называется личностью человека. Кстати, вопрос о личности, я вам скажу, очень вопрос непростой. По крайней мере, ни одного основательного определения личности нет. И вы даже не найдете, по-моему, и у святых отцов, чтобы это было конкретное определение личности. Вот личность – это есть то-то, то-то. Вот мы найдем очень много в философии рассуждений по поводу личности. Но что нам философия? Мы занимаемся православной антропологией. То есть там, если там какие-то идеи могут помочь, это пожалуйста. Но что вот можно сказать с христианской, православной точки зрения о том, что же такое личность? И личность – это есть образ Божий или что-то это другое? Вот я думаю, что, может быть, мы сначала поговорим об образе Божьем, что это такое. И, может быть, тогда мы сможем сделать какой-то вывод, относящийся к вопросу о личности. Что говорят святые отцы об образе Божьем? Точнее сказать, о человеке, целостном человеке, как образом Божьим, как образе Божьем. И душе, и теле, и то, и другое. Именно они вместе являются образом Божиим. Даже именно вместе. И, кстати, тоже очень важный момент, на который стоит обратить внимание. Не просто душа – образ Божий, и не просто тело – образ Божий, а человек в своей совокупности есть образ Божий. Ибо в конечном счете по самой природе своей человек – это неделимое существо. И то, что мы видим сейчас, когда отделяется душа от тела, то это есть не что иное, как осуществление тех слов Божиих «смертью умрешь». Какая-то смерть это поражает, потому что отделение, разделение человека, рассечение человека – это действительно смерть, но касающаяся по христианскому учению все-таки не всего человека. Касается его тела, и очень возможно, как мы в прошлый раз с вами говорили, касается животной стороны души человека. Вот в связи с этим, прежде я хочу вам сказать о том, душа человека, что из себя представляет по святоотеческим воззрениям? Может быть, такую хорошую картину дает святитель Григорий Ниский в своей работе об устроении человека. Он ничего нового, лучше сказать, ничего оригинального не говорит по сравнению с тем, что говорят и другие отцы. Более того, даже в данном случае он ничего не говорит, кажется, нового по сравнению с дохристианской греческой философской мыслью. Как и некоторые другие даже идеи, которые мы находим у святых отцов, они прямо были заимствованы из греческой философии, но все осмыслены вот в новом свете, в христианском. Так и здесь то же самое. Григорий Ниский прямо пользуется вот тем разделением или тем пониманием, даже хотите, конститутивным пониманием души человека, которое имело место в дохристианской философии. Речь идет о так называемой трехчастности души. Трехчастности души. Что это за составные части? Некоторые писали о том, что есть растительная душа, то есть прежде всего, где жизнь, там душа. Именно душа является носителем жизни. Это, так сказать, общая идея. И поскольку растения развиваются, живут, то в них и есть вот эта душа. Какую? Проще всего назвать растительная душа. Так ее иногда часто называли. Гораздо существенно другой уровень мы наблюдаем в жизни животных, которых мы видим уже очень много нового по сравнению с растительной формой жизни. Ее называли животной душой. И, наконец, третье, что присуще только человеку, это ум. Вот здесь важно назвать греческими все-таки словами. Придется. У человека есть нус, есть логос. Объясню, в чем разница. Это я говорю прежде всего, но не только. Вы, наверное, обращали неоднократно внимание на то странное, на первый взгляд, высказывание Христа Спасителя, когда Он сказал, что из сердца исходит помышление человека. В частности, Он перечисляет там греховные мысли. Так вот, если касаться самого понятия ума, то и в русском языке даже есть различение. Есть ум, есть рассудок. Чем они характеризуются? В греческом языке это «нус» и «логос». Так вот, если взять русское слово «рассудок», то оно наиболее соответствует понятию «логоса». Это понятие, кстати, теперь оно в силу научно-технического развития уже не понятие, а сама вот эта способность человеческая, логическая способность человеческая, способность мышления логического, уже сейчас осуществилась в тех формах, которые мы называем компьютерной техникой. Мы можем заставить машину мыслить, машину считать, машину, если хотите, прогнозировать определенный ряд действий, играть в шахматы, например. Вот это, вся вот эта совокупность, вот это рассуждение, вот эта логическая часть мышления называется логосом в человеке или рассудком, если хотите, в переводе на наш язык. Но есть и нечто другое в человеке, помимо рассудка, помимо вот этого компьютера, который находится, если хотите, в нашей голове. Есть другое. У греков они это различали, я говорю, греческие философы, они отличали логос от нуса. Нус тоже переводится как ум. Может переводиться. Значений там тоже немало, как и в значении логоса, вы знаете, до 100 значений. Так и ум то же самое. Нус имеет тоже одно значение. Так вот, но под нусом уже, разумеется, пожалуй, то, что мы называли бы умом или даже мудростью. Хотя мудрость – это есть уже особая глубина ума, которая сопряжена, я бы сказал, с таким большим положительным нравственным началом, присутствующим в нем. Так вот, этот ум, который в отличие от логоса присутствует уже не в голове, скажем так, а присутствует в сердце. Ум связан не просто с логической деятельностью нашего мышления, а он еще связан с таким понятием, как интуиция, с таким понятием, как восприятие идей. Я сказал, восприятие идей. Что это такое? Это можно понять легко из следующего вопроса. А откуда человеку приходят мысли? Откуда рождаются идеи? Откуда у Архимеда это появилось? Та идея, что он голиком бегал, да, и кричал «Эврика!». Вообще, очень многие идеи приходят, как это говорят великие открыватели великих истин, приходят в самый неожиданный момент, когда они об этом даже не думали. Мне рассказывали так, что будто бы в некоторых американских исследовательских институтах, может, это не только там, сотрудникам наиболее талантливым, если хотите, а может быть, всем, поскольку сюда подбираются талантливые люди, то дается, допустим, в неделю, я не могу говорить точно, в какой, но дается вот день, когда он должен приходить на работу, но работой ни в коем случае не должен заниматься. Он должен что угодно делать. Или с кем-то, пожалуйста, там играть в шахматы, если такое-то еще есть. Так, читать любые книги, приключения, там, смотреть телевизор, сидеть просто нога на ногу и, если хотите, мечтать о чем угодно. Но одно важно, чтобы он не занимался непосредственно вот этой вот текучей работой. Почему это сделано? Заметили? Удивительная, так сказать, вещь, что многие поистине гениальные просто идеи приходят человеку в тот момент, когда он совсем об этом не думает. Откуда приходят мысли? Вопрос. Никто не знает. Есть святоотеческое учение об этом, но не знаю, касается ли этого вопроса оно или не этого. Когда отцы говорят, что три источника мыслей в человеке – от Бога, не так часто, от дьявола, очень часто, и от самого человека, возможно, что еще чаще. Но что такое от самого человека? Я же не могу придумать себе идею. Идеи приходят. Наш вот ум является своего рода как какой-то приемник. Как мы настраиваем приемник, и он ловит, а то сам даже автоматически настраивается и улавливает идеи. Откуда? Опять вопрос. Но факт сам по себе такой, что уж откуда, наверное, мы так и не ответим. А факт такой, что действительно есть в человеке вот эта интуитивная способность постижения некоторых вещей помимо логики. Некоторые делали открытия такого рода, которые сами не могли потом доказать. Вот сейчас недавно забыл я, совсем вот буквально недавно, не знаю, месяц или сколько-нибудь, наконец, кто-то, по-моему, британский какой-то математик, решил задачу истории, которая насчитывает что-то более сотни лет. То есть человек уже сказал вот так, доказать это не могли. То же самое было с теоремой Ферма, например. То же самое. Написал вот это, да, вот это равно должно быть. А доказательства потом. Никаких доказательств у него не нашли в черновиках. Но утверждение оказалось верным. Но, правда, смогли это сделать через то же самое, чуть ли не через сотню лет. Вот сразу идет постижение помимо логоса. Ум постигает, причем ум постигает, но помимо логоса, помимо логики, помимо вот этой вот всей цепочки мышления, которая дает возможность человеку прийти к конкретному заключению или выводу. Вот какова ситуация. Вот эта вот способность человека, она сосредоточена не в логосе, логос – логика, а в другом, вот то, что мы можем отнести к нусу, где есть возможность непосредственного постижения через какое-то вот, вот как назвать, озарение, интуицию, какое-то восприятие, прыжок, как хотите. Так вот, этот нус, видимо, находится не уже в голове, а в сердце. От него именно, надо полагать, что исходит помышление. Уже помышление, касающееся не логической цепи мышления, вы слышите? Нет. А рождается помышление как конкретные идеи. От него рождаются эти вещи. И они, так мы можем делать вывод, хотя сами понимаете, что это очень такие выводы, ну, которые нам трудно обосновать, эти вещи, что этот ум находится в сердце человеческом. Логос только может привлекаться к практической разработке, если хотите, или обоснованию тех идей, которые приходят этому носу. Кстати, нужно отметить следующее, что подчас очень образованные люди, то есть образованные, в смысле имеющие огромный багаж знаний, далеко не всегда бывают умными. Я думаю, вам придется, может, уже приходилось встречаться. Человек – настоящая энциклопедия и поразительно неумный человек. Напротив, я вам скажу, нередко, и история отмечает это, нередко люди, которые никакого даже образования не имели, и отличались поразительной мудростью. Обычно на всю округу, где-то на целый ряд деревень находился тот, к которому шли за советом. Он мог дать действительно правильный совет. Хотя, может быть, даже и читать не мог. Образование в лучшем случае что может? Оно развивает эту логическую, может быть, сторону. И то не всегда. Но образование – это накопитель знаний. Ум – это то, что формирует. Образование – это, если хотите, груда знаний. Ум – это то, что строит из этой кучи стройматериалов. Вот ум. И мы сразу говорим, вот это здание, да, смотрите, как великолепно построено, а это, наверное, не устоит, скоро развалится. И сразу оцениваем ум. Ну, хорошо. Итак, в душе человека человек чем отличается от предшествующих, более низких форм жизни, я бы сказал, чем? У него есть вот этот вот ум или нус, или часто это называется, и нус, кстати, переводится так, дух. Не только в пнеума. Вот. Нус переводится и как дух. В человеке есть дух. Точнее сказать, в животных есть и растительная душа, и своя собственная. В человеке все три присутствуют. Эти составные части. У Григория Ниского они называются так, если идти сверху вниз. Первое – это нус или дух. Нус – рождающая мысль или дух, логос – рассуждение. Так? Это первая высшая часть. В этой же высшей части, в духе или в нусе, еще мы целый ряд находим характеристик, которые выделяют человеческую душу из низших форм. Какие это? Это, может быть, самое главное – это самосознание. Конечно, мы не можем забраться в душу животного, но как-то, в общем, все исследователи и психологи животной жизни, все согласны в том, что у животного нет самосознания. Нет осознания себя как личности. Это присуще только человеку. Дальше. Только вот этому духу человеческому присуща та воля, которой нет у животных. У животных есть какая-то, по-видимому, воля. Есть способность выбора. Сама форма поведения свидетельствует об этом. Но животные не имеют развлечения добра и зла. У животных нет свободы выбора между добром и злом. У них нет этой категории добра и зла. Далее. Дух человека способен к общению, непосредственному общению с Духом Божьим. Дух человека способен к молитве. В молитве происходит это общение с Богом. Религия присуща только человеку. Религия, вы помните, как связь человека с душой. Это присуще только человеку. Мы не находим ничего подобного у животных. Вы видите, сколько Сколько, если хотите, таких серьезнейших характеристик, я думаю, что я сказал не все, характеристик, присущие именно вот этой высшей части души человека, которая именуется вот нусом, духом, куда входит и логос, входит способность ощущения, переживания Бога, самосознание, свобода выбора, ощущение нравственного начала, той же совести и так далее. Все это принципиально выделяет человека из мира животных, то есть принципиально выделяет душу человеческую из мира тех душ, которые присущи низшей твари. У Григория Ниского, значит, как и у других отцов, просто я ссылаюсь на него, потому что у него специальная работа посвящена вот, человеку. Итак, первое, о чем он говорит, это он называет логосная часть души. В данном случае он в понятие логосное включает всю совокупность вот того, о чем я сейчас сказал. В логосное включает и сам нус, весь дух, если хотите, и всю совокупность этих характеристик. Вторая часть, которая ну, обычно относит ну, к животным, если хотите, это раздражительная, называет он частью. Третья – вожделевательная часть. Пожалуй, только вот так. Вожделевательная часть, поскольку она связана с волей, она скорее присуща животным, нежели раздражительная. Но вот здесь, я вам скажу, нет четких, ну что ли, совсем четких, что ли, разграничений. Когда что мы назовем, что отнесем мы к области растительного мира, что к области животного, даже мира, это и несущественно. Поэтому очень точнее гораздо сказать растительная душа, которая чувствует, да, раздражается она, ощущает в смысле, да, но еще хотение волевого какого-то желания, какого-то выбора поведения у растений нет. Есть это у животных. Итак, душа человека трехсоставна или трехчастна. Тройственна она. В чем заключается образ Божий? Святоотеческое учение гласит о том, что образ Божий, вот тот особый образ Божий, которым человек назван, слышите, я это повторяю, поскольку весь космос является образом Божиим, в определенной степени все является тварное образом Божиим. Мы говорим о специфическом характере этого понятия, относящемся к человеку. Так вот, образ Божий находится в духе человеческом. Вот в этой верхней части этой пирамиды. Как они понимают, святые отцы, этот образ Божий, относящийся именно же конкретно к этой части души? У многих отцов мысль такая. Что этот образ Божий, он должен отражать три ипостаси самого Бога. Поскольку Бог триипостасен, то и, следовательно, этот дух человека должен быть тоже триипостасен. Слышите, дух. Не дух, душа и тело, как мы с вами говорим. Некоторые отцы говорят и об этом. В данном случае у них очень интересный взгляд на сам дух. Он говорит, здесь триипостасность божества может быть усмотрена. Каким же образом? Они объясняют это достаточно просто. Это целый ряд отцов говорит об этом. Они говорят так, как Бог-Отец рождает Сына, и Дух Святой исходит от Отца, так и человеческий ум или Дух рождает Слово. Слово, логос. Ум – это отец. Он рождает слово. Это слово, мысль, неотделимы от отца. Неотделимы. Более того, эта сама мысль свидетельствует нам об уме. Видите, в человеке мы говорим, ну и глупости же порет. Какой же он дурак? То есть, нет, так нельзя говорить, это очень грубо. Ну, какой же он глупый? Ах, тоже нехорошо. Ну, как сказать помягче? Ну, какой он неумный? Правда? Откуда мы узнаем? Или напротив? Какие поразительно глубокие мысли? Какой глубокий ум? Оказывается, мысль. Высказанная мысль – это слово. Она нам открывает ум. Слово открывает ум. Нераздельны они между собою. Ум и логос – мысль, слово, между собою. Этот ум, говорят отцы, вот этот ум, нус, ряду, от него исходит то нравственное начало, которое является атмосферой, если хотите, вот жизни души. Нравственное начало. Ибо ум может быть и сильным, но может быть как нравственным, так и безнравственным. И тем, и другим. Но в нем именно совершается вот это становление, если хотите, самоопределение, благодаря которому только через вот это нравственное начало, исходящее от него, мы можем понять, какой это ум. Мы говорим, ум сильный, но дьявольский. Ум глубокий, поистине ангельский. Как, например, говорили оптинские старцы, тот же Макарий Оптинский говорил, святитель Игнатий, у него поистине ангельский ум. Он хотел выразить, ну, что-то потрясающее, сильное, глубокое. У него поистине ангельский ум. Оказывается, в уме, или лучше сказать, из ума, и мысль рождается, и дух, конечно, из него исходит. Это нравственное начало. Да, из него. А по нему, по этому нравственному началу, мы узнаем содержание этого ума. Какое оно, чистое или бесовское. Вот святые отцы обращают на это внимание, видите? И они усматривают вот эту триипостасность Божию, точнее сказать, образ триипостасности божественной, усматривают в самом духе человека. Об этом говорит Семён Новый Богослов, об этом говорит Максим Исповедник. Ну, какой бы вам покороче зачитать? Игнатий Брянчанинов. Ну, вот Максим Исповедника, пожалуй, самое краткое. Он пишет «Слово», с большой буквы слово «Логос», имеет рождающий его ум, существующий сущностным образом, то есть Отца, и жизнь, то есть Святой Дух, также существующую сущностным образом и сосуществующую с Ним. Так он говорит о Святой Троице, так? А о человеке, как образе Божьем, следующее можем. Собственный твой дух или душа твоя вся есть во всем уме твоем, и весь ум твой во всем слове твоем, и все слово твое во всем духе твоем нераздельно и неслиянно. Сие есть образ Божий. Это уже слова Семёна Нового Богослова. Сие есть образ Божий. Подчеркивается, что при этом не сливаются это три, видите, разные вещи это ум, слово и нравственное начало. Это три разные вещи. И все они существуют в одном, как едино, нераздельно и неслиянно. Это мысль отцов, конечно, я вам скажу, замечательная. Другие отцы, как я вам сказал, видят образ Божий или во всем составе человека, или называют по образу Троицы дух, душа и тело, различая различая эти вещи. Есть еще много, так сказать, различных подходов к пониманию этих вещей. Но весь вопрос все равно остается. Образ Божий все-таки что же есть в человеке? Мы берем вот различные, так сказать, модели, что ли, различные взгляды, различные попытки усмотрения. Может быть, самый сильный и, наверное, может быть, и наиболее точно выражающий это являются слова Священного Писания, Ветхого Завета даже, но который затем произносит сам Господь Иисус Христос. Когда к Нему начали цепляться, что ты себя делаешь равным Богу, Он говорит, а разве не сказано в вашем Писании, вы боги и сынови Вышнего все вы? Да. Сам факт вознесения человеческого естества, не тела же, а человеческой природы, вознесения и посаждения одесную Отца, говорит о том, кто есть человек. Одесную Отца. Да, самая точная, наверное, характеристика заключается в чем? Что человек призван, и в нем заложено уже в потенции, в семени. Что заложено? Он призван стать Богом. Да-да, с маленькой буквы. Не вместо Бога, как это было при первом грехопадении, когда человек захотел стать вместо Бога Богом. Вы будете как боги, то есть как Бог. Не вместо Бога, а стать Богом в силу причастности Богу. То есть это предельная возможность человеческой природы. И тогда действительно здесь осуществится, если хотите, вся полнота божества, полнота обожения, которой предназначен человек. Поэтому обожение поэтому и является важнейшим следствием вот этих наших с вами рассуждений об образе Божьем. Что они нам бы с вами дали? Ну, разделили мы там ум, слово, нравственное начало. Ну, что? Ну, да, и все. Дух, душа, тело. Ну, да, что? Еще раз вам говорю. Все догматические христианские истины, они являются ничем иным, как толчком. Толчком к чему? Толчком личности к тому, чтобы он, человек, уподоблялся Богу, указывает ему путь этого уподобления, указывает верные параметры, границы этого уподобления, указывает конкретные средства этого уподобления. И в данном случае, когда мы говорим об образе Божием, то в данном случае мы прежде всего говорим о чем? Не об этих всех делениях, при всей их правильности, а говорим о другом, что в силу того, что человек есть образ Божий, он предназначен к обожению. Но какому уже? Какому обожению? Не по творению просто, как это дана потенция человеку. Не по творению, а по произволению. Единственный человек только может стать по произволению обоженным существом. Вся прочая тварь только по причастности человеческой плоти будет также обожена. Вы слышите? Но только человек своим произволением способен к тому потрясающему обожению, которое показал нам Господь своим вознесением. Вот, оказывается, что дает нам учение об образе Божьем. Вот что, а не все прочие эти вещи. Они, так сказать, превходящие. Они могут служить какими-то элементиками, могут подчас удовлетворять наше любопытство, поражать нашу мысль своей необычностью. Ну и что? И что? А вот это – да. Поскольку мы в потенции, по природе предназначены быть сынами Божьими и чадами Божьими, следовательно, этот образ Божий является мощным стимулом к тому, чтобы мы дали возможность развития этому семени. И чтобы из этого зерна возросло древо, надлежащее древо, и дало соответствующий плод. Вот в связи с понятием обожение я хочу обратить ваше внимание также на следующее. Обожение ни в коем случае нельзя смешивать с нравственным совершенством. Это совсем разные вещи, хотя и очень сопряженные между собой. Скажу вам страшную вещь. Человек призван не к нравственному совершенству. Этой фразой не подумайте, что я говорю, значит, надо быть безнравственным. Совсем не об этом. Его цель не нравственное совершенство, повторяю еще раз, а обожение, то есть причастность Богу. Нравственное же совершенство, оно является только одним из средств. Одним из средств к достижению этого обожения. Но, кстати, история говорит нам, что далеко не всегда этого обожения достигали люди через этот путь нравственного очищения. Более того, даже мы видим, что люди, подчас которые в плане нравственном, кажется, безупречны, уподоблялись сатане, а не Богу, не обоживались, а сатаневались. Причина-то какая? Причина какая? Оказывается, обожение возможно только тогда, когда человек уподобляется Богу в его смирении и любви. Смирение и любовь свидетельствует нам крест Христов. Только на этом пути, только здесь возможно обожение, только здесь. Почему я говорю, что даже не всегда нравственное совершенство? Потому что это говорит, это учит Церковь. Много ли людей в истории христианства достигли нравственного совершенства? Из тех, я говорю, из тех, которые причислены к лику святых. Много ли? Много ли тех, кого Церковь назвала великими? Зато сколько мы знаем совсем невеликих, но которые причислены к лику святых. То есть, которые достигли Царства Божие. То есть, чего? Обожения. Через что, еще раз повторяю? Через смирение. Смирение, происходящее из видения своего недостоинства Бога. Своего недостоинства быть с Богом. Вот что является условием, вот что является дверью, через которую только Бог может войти в душу человеческую и приобщить ее к себе. Это и называется обожением. Нравственное же совершенство само по себе еще этого не дает. Если вы, кстати, сравните восьмеричный путь спасения, который дается в буддизме, называется восьмеричный путь спасения, если вы посмотрите там эти пункты отдельные, то вы будете просто подчас поражены. То есть не вы, а люди, мало знакомые с христианским богословием, с христианским святоотеческим наследием. Потому что там очень многие вещи один к одному. Борьба с помыслами, борьба с желаниями, отсечение всех своих скотских всяких помыслов и желаний и так далее. Отсечение зла как такового от своей души. Чем завершается-то это все? Чем завершается? Это великолепно показал сам основатель буддизма. Когда четко заявил, Я сам всего достиг. Я сам приобрел. Я сам стал Буддой озаренный. Я он. Точка. Вот, оказывается, какие вещи. Недаром я обращаю, друзья мои, на очень важную вещь сейчас скажу. Можно исполнить все заповеди Божии. Ну, не знаю, я сказал все, может, почти все, но заповеди. Можно исполнить все заповеди Божии, но не приобретя смирение, стать сатаной. Все, что мы называем заповедями, вот. И почти все. Я боюсь тут говорить, потому что все зависит от того, как понимать многие вещи. Быть и милостивым, и милосердным, и справедливым, и искать правду, и искать истину, и миротворцем, и быть гонимым за правду, и так далее. Чего только раздать все на свете, все свое имение. Все это можно. Все можно это сделать. И остаться вне Бога, без Бога. Поэтому задача христианина, цель, лучше сказать, цель, не само по себе нравственное совершенство. Хотя скажу вам так, что тот, кто к этому не стремится, тот никогда и цели не достигнет. Но не само по себе нравственное совершенство, а убожение. А оно достигается только путем правильной христианской жизни для тех, кто ее знает. Но главное условие, главнейшее условие – это познание человеком того, что он совсем является не тем, кем он должен быть. Познанием своего падения, своей падшести, своей неспособности без Бога, ничего по существу, в самой сути своей, то есть, ничего доброго не сделать. Как говорил Макарий Великий, «Боже, очисти мя грешного, яко николи же». Слово славянское «николи же» переводится как «никогда же». «Яко никогда же сотворих благое пред тобою». И тот, кто не придет к этому состоянию, у того вся его нравственность, вся нравственность, вся эта, все исполнение всего, что он исполнял, все рухнет, как дом, сколь он бы великолепным бы ни был, как дом этот, построенный на песке. Как это важно, друзья мои, знать, и как страшно этого не знать. Сколько людей, я вам скажу, действительно идут по пути погибели, когда думают, что они спасаются и приобретают Бога, делая то-то, 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 и в то же время надмеваясь в самих себе. Как это ужасно! Разбойник первый вошел в рай. Господь примером поставил блудницу, мытаря примером поставил и осудил этих праведников, которые лжеправедников, и сказал: «Вы гробы разукрашенные, а внутри полны мерзости и хищения». Вот, оказывается, какие вещи. Итак, образ Божий раскрывается в человеке только по мере приобретения человеком вот этого великого, великого и величайшего свойство смирения. Только в смиренном начинает раскрываться этот образ Божий. Только здесь обретается и то величайшее, что есть в самом бытии – любовь. Только в смирении раскрывается любовь. И там, где нет его, этого смирения, не может быть любви, которая потрясает человека, которая делает его богоподобным, в результате которой только, да, он и становится тем существом, которое можно назвать Богом с малой буквы. Вот. Что же такое личность? Ну, я могу, если касаться философии, психологии, педагогики, то личность воспринимают, знаете что, как совокупность отношений и свойств. Так как буддизм учил о душе, то есть и учит. Говорит, души нет, как чего-то целостного, говорит буддизм. А это есть совокупность только элементов, которые непрерывно меняются. Что значит непрерывно меняются? Разные мысли, разные чувства, ощущения, переживания, желания. Вот эта совокупность их и называют душой. А они постоянно меняются. Так, видите, видите, откуда идет и наша педагогика, и психология личности, что называют? Совокупность вот этих вот всех постоянно меняющихся переживаний, действий, чувств, реакций и так далее. Странное, конечно, это явление, но что делать? И поэтому с позиции современной психологии человек не может быть полноценной личностью, если не реализует вот этих вот всех базовых своих возможностей, базовых функций. Он еще не полноценная личность. Поэтому с точки зрения современной психологии, светской психологии, не христианской психологии, так? Чтобы стать духовно развитой личностью, он должен, насколько это возможно, овладеть всеми составляющими ну, человеческую жизнь, составляющими что? Вот это культурное развитие, интеллектуальное, эстетическое, этическое развитие, образовательное и так далее. Вот, оказывается, вот тогда личность достигает своего развития. А представьте себе, какой-нибудь деревенский там мужик или баба. Какое там интеллектуальное развитие. Он на тракторе всю жизнь. Она там на свинарнике. Кто же она тогда есть? Она, значит, не личность. Она же не развила в себе ничего. Какие там базовые она развила функции в себе? Да ничего. Какое уродство представляется нам под наименованием личности. Какой ужас. Трудно согласиться с таким представлением о личности, которое дает современная педагогика и психология. Я еще раз вам сказал, что в богословии нет определения. Но в данном случае, поэтому я вам скажу, как мне кажется, одно дело, когда я им говорю, так сказать, ну, известные вещи или учения святоотеческой, церковной, другое дело, как мне кажется. Мне кажется, личность – это есть не что иное, как самосознающее «я». Вот я себя сознаю.